разница между святой тенью и тенью клипот. В статье Шамати сказано: «В тени его жаждал я, в ней сидел, и плод его мне был сладок». То есть все скрытия и страдания, которые приходят человеку по желанию Творца для того, чтобы вышел из них верой выше знания. И если есть у него сила сказать, что все это Творец подстроил ему для его же пользы, ведь приходит к человеку понимание, и он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере и выше знания. И уже больше не просит человек Творца, чтобы ушли тени из этого мира. И говорит: «Я вижу, что Творец желает, чтобы я работал на Него именно так, верой и выше знания». И тогда, что бы он ни делал, скажет: «Конечно же, Творец наслаждается от такой работы. И значит, не важно мне, что я работаю в скрытии». Ведь желает он работать ради отдачи, то есть ради Творца. А потому не ощущает никакой ущербности в работе. Напротив, человек согласен с управлением Творца, то есть согласен всем сердцем и душой с ощущением реальности Творца, которое хотел Творец дать ему во время этой работы. Ведь он не смотрит на то, чем сам мог бы насладиться, а ищет, чем может насладить Творца. И получается, что такая тень приносит ему жизнь. И потому сказано: «Тени его жаждал я». То есть человек желает достичь такого состояния, когда способен на какое-то преодоление веры выше знания. Еще раз, ведь человек не смотрит на то, чем хотел бы насладиться, а смотрит на то, чем может насладить Творца. Выходит, что такая тень несет ему жизнь. И об этом сказано: «Тени его жаждал я». То есть желает достичь такого состояния, когда способен на какое-либо преодоление веры и выше знания.
Выше знание называется, когда человек получает и согласен с тем, что все, что приходит к нему, приходит от Творца, от единой силы, кроме которой нет ничего, от доброго и несущего добро, хотя человек и не чувствует так. И вся наша работа в конечном счете заключается в том, чтобы прийти к состоянию, когда мы ничего не делаем и не желаем делать ничего. Ни во внешнем, ни во внутреннем, ни руками и ногами. Келим этого мира, и не в каких наших внутренних келим желаниях, мыслях, но согласны со всем, что существует в этот момент. И тогда такой момент будет называться концом исправления. Да? А пока мы еще не пришли к тому, что находимся в состоянии добрый и несущий добро плохим и хорошим, уже нет плохих и хороших, потому что мы дошли до состояния, когда мы исправили восприятие, которое всего приходящего к нам, и тогда существует тени. И Творец вводит нас во всевозможные состояния, чтобы мы почувствовали в них желание изменить мир, затем измениться самим. И пока мы не начнем понимать, что вся наша работа наоборот. Изменить наше отношение к восприятию, пониманию управляющего, действующего. Когда в тени его находился я, наслаждался, именно то, что все я получаю, это наслаждение, сладость, и хотя то, что я получаю, это форма неприятия, это тень скрытия, все-таки я работаю выше знания над собой так, что прихожу к тому, что именно эти состояния, эти плоды сладки мне. В этом, по сути, заключаются все исправления, которые мы должны произвести. Все начинается с того, что все происходящее с человеком человек начинает понимать, что это приходит от Творца не на словах, а во внутреннем ощущении, что это приходит от Творца, и не просит у Творца раскрыться, но только просит находиться в этом осознании того, что это приходит от Него, и тогда и есть у человека работа, очень приятная работа, выше знания, когда он желает принять все эти состояния плохие как хорошие, неприятные как приятные, пока все это не становится для него сладким. И это называется, что он достиг веры. И весь мир ни в чем не меняется, но только раскрывается по отношению к человеку управление Творца, которое совершенно. И тогда лишь благодаря этому этот мир становится для него высшим миром, совершенным состоянием. Получается, что вся наша работа заключается не в каком внешнем изменении, не в действии, когда мы действуем руками, ногами, то есть пользуясь средствами этого мира, и ни в каком виде, который представляется нам в духовном мире, но все в конечном счете сжимается к единому состоянию. Связи человека со скрытым управлением, когда все время он желает находиться в контакте с ним, не желая изменения ни в чем, кроме как оставаться в скрытии, именно в скрытии. Когда раньше он требовал раскрытия и прихода к нему, а сейчас не обязательно, он хочет остаться в скрытии, и поиск, сам поиск, стремление к раскрытию, как раз он находится в состоянии, лишь бы этого не произошло, потому что если это раскрытие произойдет, это перечеркнет ему стремление, отношение к Творцу, то есть перечеркнет ему усилие выше знания. И он как раз хочет сохранить меру отдаления, которая была, меру стремления, которая была, и над ней все время быть связанным, нет никого, кроме Него. Это очень важный отрезок, отрывок. Стоит нам повторять его от раза к разу. Хорошо? Да, Наси.
А что будет, когда работа высшего знания отменится, когда мы раскроем Творца?
Она никогда не отменится. Работа высшего знания никогда не отменится. Как такое может быть?
Ну, свыше знания.
Выше знания, несмотря на то, что... То есть, нет. Мы работаем сейчас над верой выше знания. Что это значит? Что я сейчас желаю связаться с Творцом через тень. Через скрытие. Когда скрытие между нами остается, а я хочу обрести такие чувства, когда я буду ощущать его, несмотря на то, что он скрыт. Скажем, есть человек, в конце мира, и я хочу быть связанным с ним в таком виде, как будто мы находимся в сближении, в понимании, в ощущении, как будто мы одно целое вместе. Это та форма, которой я хочу прийти в отношениях с Творцом, когда мой эгоизм, мое желание получать будет скрыто от Творца. А над ним, над этим скрытием, я хочу все-таки быть с ним в контакте, понимая его, ощущая его, раскрывая его, развивая в себе дополнительные чувства. Не те, в которых я нахожусь сейчас. Когда я разовью эти чувства, они не раскроют его, как я могу себе это представить сейчас, раскроют его внутреннюю суть. Скажем, как ты хочешь человека раскрыть, который находится на другом краю света. Ты не хочешь увидеть его лицо, или его силуэт, или что-то, но хочешь раскрыть его внутреннюю суть. Когда сердце и твои мысли и желания будут соединены с его мыслями и желаниями. Ты развиваешь дополнительное чувство. И это называется верой выше знания. Знание — это связь в знании, осознании, ощущении обычных в тех килим, которые есть у тебя, а вера выше знания — это связь выше, через эту тень, которую ты сейчас собираешься создать. Ты развиваешь чувства отдачи, свойства отдачи, которые дают тебе такое ощущение. И они не развивают тебе теперешние килим. Ты никогда не получишь ощущение Творца в килим знания. Это получающие килим. Они остаются под сокращением навеки.
Да. Когда я прошу за товарищей, чтобы в них раскрылось, а не во мне. Это имеется в виду?
Нет, в каком виде ты попросишь, мы потом будем рассматривать. Надо быть подлинными, чтобы просить раскрытия товарищей. Это будет немного по-другому. Это человеку немного вырисовывается по-другому. Основа и корень нашей работы заключается в поиске основы воздействия Творца на нас. В тот момент, когда нам раскроется, что Творец основывает, формирует каждое состояние, отсюда мы начинаем, по сути дела, нашу работу в понимании, в осознании вышезнания. Осознание, понимание, а не вышезнание, не в наших килим, а в новых килим. И поэтому любой наш подъем по ступеням духовного раскрытия — это раскрытие управления, которое он организовал, подстроив все причины. И насколько бы мы ни поднимались к раскрытию по лестнице духовных ступеней, мы раскрываем на все большую, на всю большую глубину к корням, возвращаясь назад или выше по лестницам духовных ступеней к миру бесконечности, мы раскрываем наши корни. Когда все происходящее в каждую секунду с нами, мы находим в этом все более высокий корень, чем мы думали. Когда в каждом действии, в каждом состоянии, которое мы ощущаем, большое или малое, есть тысячи причин, связанные с еще тысячами действий, очень важных и связанных буквально с основами творения. И даже если это раскрывается даже в самых мелких частностях, когда человек думал, он с товарищем, он с другом, он с миром, он с домашними домочадцами, в самом маленьком, в самой малой детали. Он раскрывает, насколько все эти вещи связаны со всей реальностью, с тысячами лет развития, если мы касаемся нашего мира, со многими кругооборотами, с основами всей реальности, всего творения, которое находится над всеми мирами и над всем происходящим. Это все в раскрытии, в по ним Ахураем, а в Ахураем по ним. И так происходит, происходит взаимная поддержка сзади и спереди, ты объемлешь меня. И когда человек стремится к по ним, раскрывает ему Ахураем, раскрывает Ахураем, ему раскрывает по ним. И так раскрывается все это, все эти новые свойства в новых келим. И так он постигает свои корни. И из корней уже постигает тех, того, кто основывает, формирует их, то есть Творца. Как сказано, из действий твоих мы познаем тебя. Ну, вопросы? Да.
Он говорит, и когда о самом зарождении он не знает и не помнит времени,
Самого зарождения он не знает. Да. Любое состояние, приводящее его к теперешнему состоянию, он не знает. Он не постигает. Если бы он достиг предыдущего состояния, он бы и теперешнее постиг. Так это происходит в любом состоянии. Никогда ты не постигаешь корня, в чем ты находишься, но прежде всего состояние, а затем его корень. В состоянии ты должен дойти до его четвертой стадии. В четвертой стадии стремиться раскрыть причину происходящего, ты страдаешь от этого. Очень сильно не способен согласиться с состоянием, пока страдания и боль не достигают истинной меры, своей полной, то, что называется, тогда ты начинаешь получать знания, как из Малхут де Малхут, которая начинает постигать Кетер, что есть причина всех этих состояний, и это Творец, который подстроил тебе все эти ощущения и состояния, может быть, на протяжении долгих лет, пока ты не начинаешь понимать, что ты должен избавиться от этого, ты не способен, это душит тебе, это мешает тебе продвинуться, и тогда он раскрывает тебе, что это он делает, для того, чтобы ты принял это состояние как желаемое как раз для продвижения. Да?
Так он пишет, не помнит то время, совершенно ничего о нем. Что значит ничего не помнит? Кто, что, кто меня создал? Он не дает мне вспомнить, если я не помню. Почему я не помню? Он бы мне помог, я бы немного вспомнил.
Как ты можешь представить себе, что ты находишься в какой-то реальности, и у тебя есть знания, с помощью каких сил эта реальность сейчас сформировалась. И когда сформировалась, создалось здесь какое-то кли, называемое Цвикой, который чувствует. Как может быть, чтобы такое осуществилось до того, как есть кто-то, который чувствует? Прежде всего, должен быть кто-то, кто чувствует, и тогда этот чувствующий раскрывает себя на себе основы и состояние, в котором он уже находится. Он должен пойти назад с того момента, когда он осознал, что существует и находится, и способен исследовать свои причины. Да.
То есть он пишет, когда о своем зарождении он не знает, то есть я знал, а сейчас не знаю?
Нет, нет, не знал.
Когда-то?
Как ты можешь знать перед тем, как пробудится в тебе осознание?
Так как же я устремляюсь к своим корням?
После того, как ты чувствуешь, что ты существуешь, ты хочешь познать корень.
Он меня подводит к этому, чтобы я познал свой корень.
Нет, само знание того, что я существую, пробуждает меня к корню. Я ищу в археологии всевозможные античные вещи. Я ищу свои корни, меня это интересует. Я хочу знать, кто я, что я, что думали те люди, от которых я происхожу, как они жили, даже в материальном виде. Почему нас тянет ко всему этому? Потому что я хочу знать, откуда я, каков мой корень. Мне кажется, что они знали особые вещи. Может быть, у них были большие замыслы, были какие-то тайны. Так мы думаем, да? Так мы думаем о египтянах, о всевозможных эллинах, греках, о тех или иных. Если бы ты достиг этого, что это, ты бы увидел, что это буквально ноль, примитивные они, абсолютно ничего в них нет. Вера в дерево и камень не более. Но ты раздуваешь это в своем воображении, пока они тебе не кажутся великими. Почему? Потому что ты относишь к ним то, что необходимо относить к Творцу, к духовному корню.
Если я хочу улучшить свою связь с вами, что я должен сделать в себе? Он говорит, что это зависит как бы только от меня.
Ты, да.
Что мне делать для того, чтобы приобрести ваше сердце? Скажем, продолжая вчерашний семинар, мы говорили о том, как я могу достичь сердца любого человека. И если каждый этот человек находится во мне, как мой внутренний образ, как я могу улучшить свою связь?
Твою связь с любым человеком ты можешь улучшить только в той мере, в какой ты идешь над своим эгоизмом. Когда есть у тебя, скажем, два образа, и в первом образе ты говоришь, это внешний образ, а второй образ — это мой внутренний образ, и ты должен сделать свое желание как его желание. Как это называется? То есть приблизить твою форму к его форме, но его форма представляется тебе в твоих чувствах и в твоем понимании. В тот момент, когда ты начинаешь работать над своим эгоизмом, ты начинаешь принимать уже другие формы. Это называется верой в высшее знание. Ты начинаешь рисовать для себя картину, независимо от твоего эгоизма. И тогда ты начинаешь видеть истинный мир. То есть, как он на самом деле существует вне тебя, а не в эгоизме, который ты представлял. И так ты выходишь из своей камеры, скажем. Ну?
Так каков процесс связи, совершенной связи с человеком, которого я не знаю?
Не идти в соответствии с эгоистическими инстинктами. Но принимать внешние формы как более истинные, чем те, в которых нахожусь я. Такое стремление к внешним формам по сравнению с моим «я» называется «возлюби ближнего, как себя». Нет никакого изменения, кроме как с помощью высшей силы Творца. Контакт с Творцом дают нам те высокие души, которые уже исправили себя и находятся с Ним вместе в слиянии, то есть в связи. Они написали нам, то есть дали нам всевозможные средства, когда с помощью того, что мы держимся за них, мы можем хоть как-то приблизиться к этой высшей силе. Есть несколько условий этого приближения. Недостаточно нам просто так читать. Нет в этом никакого действия самого по себе, кроме как... Но привести эту... Сделать этой части действенной мы можем только с помощью изменения, которое это действие должно произвести. Мы просим исправления. Я не хочу ни видеть, ни знать, ничего. Я хочу изменения моего внутри для того, чтобы соответствовать этой высшей силе. Как, не дай Бог, больной, который приходит к врачу, делай со мной что хочешь, операцию, пожалуйста, лекарство то или иное, неважно какое, делай. Я больше не согласен оставаться в состоянии, когда я чувствую себя больным. Я хочу быть здоровым, да? Что ты думаешь о здоровье? Как ты понимаешь то, что нужно делать? Пожалуйста. И так мы должны думать перед чтением Зора. Рекомендуют нам каббалисты для того, чтобы правильно читать. Самое верное действие, которое нам нужно до этого, которое называется подготовкой, чтобы мы связались вместе, потому что тогда уже наше состояние само по себе будет соответствовать тому свету, который мы ждем, чтобы проявился. Итак, мы организуем себя в объединении и ждем спасения, чтобы этот свет принес нам все изменения хорошие, которые находятся в нем. Пожалуйста.
Статья «Ночь невесты», 142 пункт. «И когда возникли из них небосводы, кто пребывает на них?» Снова сказал он, «Солнце поставил он шатер на них». То самое святое солнце, то есть Дзерампин, ставит свое жилище и обитель на них, и украшается ими. Раз он сказал, что световой столб выходит из небосвода и выше, а от небосвода и ниже протягивается от них лишь восхваление, в таком случае возникает вопрос, кто же получит пользу от этого светового столпа? Кто пребывает на них? И отвечает он, что Зерампин, солнце, которое украшается и ставит свою обитель в этом световом столпе. Ведь оно украшается с помощью этого столпа, как под хупой, ибо шатер означает хупа над ним. И это означает, солнцу поставил он шатер на них. 143 пункт. Когда Зерампин пребывает на этих небосводах и украшается ими, он, как жених, выходящий из-под хупы, который веселится и бегает по этим небосводам, и выходит из них, и входит и бегает в некой другой башне, в другом месте. От края небес восход его. Он выходит из высшего мира и доходит до края небес наверху, то есть бины. Обращение его — это край небес внизу, то есть Малхут. И это годовое обращение, которое охватывает все завершения, сиёмы, и привязано от небес до этого небосвода. Объяснение. Зоар указывает здесь на великую и страшную тайну, на выход солнца из своего вместилища, то есть из-под хупы. Ибо после того, как произошел великий зевук на этих небосводах, под хупой, оно выходит из этих небосводов в некую другую башню в другом месте, то есть в Малхут, которая называется «Крепкая башня, имя Творца». Ибо тогда Малхут поднимается наверх и объединяется с ними в свойстве единой. Сиюм Малхут называется годовое обращение, и до исправления там держались клипот, которые называются «Конец дней». А сейчас, после окончательного исправления, нужно еще отдельно исправить это свойство. И это происходит благодаря выходу солнца из своего вместилища. Как написано, «И оно, как жених, выходящий из-под хупы, который светит, входя в одну башню, Малхут». И тогда «радуйся, как герой, пробегая путь». Ибо оно бегает в этой башне, и обращение его до краев их. Ведь оно светит от края небес наверху до всех сиюмов в Малхут, чтобы исправить это годовое обращение края небес внизу. И потому сказано, которое охватывает все завершения, сиюмы. Малхут. Сиюмы — это то, что завершает исправление всех сиюмов, существующих в Малхут. И этим оно привязано от небес до этого небосвода. Иными словами, Малхут получает свечение края небес сверху до этого небосвода Зеранпина.
Все понятно? То есть, все, что понятно? Конечно же, в Зоре ничего не понятно, кроме как наше отношение, которое все время формируется и усиливается, да? Пожалуйста.
144 пункт. «И ничто не скрыто от тепла его, от того годового обращения, от обращения солнца, охватывающего все стороны. И ничто не скрыто означает, что нет ни одной высшей ступени, которая скрылась бы от него, ибо все они обращаются и являются к нему, и нет ни одной, которая бы скрылась от него». От тепла его означает, что оно теплеет и возвращается к ним, к товарищам, когда они в полном раскаянии. Все это восхваление и все это возвеличивание ради Торы, которой они занимались. Как написано, Тора Творца совершенна. Ибо после великого зивуга возникает покрытие и скрытие всех высших светов. И поэтому необходим этот новый зивуг в одной башне, как написано, и обращение его до краев их. То есть он снова раскрывает все высшие света, которые были скрыты из-за отмены Бона до его подъема в Саг. И сказано, и ничто не скроется от тепла его, от того обращения и от годового обращения солнца, охватывающего все стороны. Ибо этот зивуг годового обращения с обращением солнца исправляет все сиюмы со всех сторон в Малхут, то есть во всех его аспектах, пока его не становится достаточно для полного исправления, когда Бон поднимается и вновь становится Саг, что является полным исправлением во всех аспектах. И после того, и ничто не скрыто. То есть нет ни одной высшей ступени, которая скрылась бы от него. Ведь все ступени и высшие света снова раскрываются в окончательном раскрытии, ибо все они обращаются и являются к нему. И для каждой нет ни одной ступени, которая скрылась бы от него, ибо все ступени и высшие света вновь постепенно приходят к нему до такой степени, что ничто не скрыто от него. И сказано, от тепла его, что теплеет и возвращается к ним, когда они в полном раскаянии. То есть описанное раскрытие не происходит в одно мгновение, ибо обращение солнца светит все больше, пока оно не нагреется в мире, достаточно для полного раскаяния, в котором грешники судятся и от которой праведники излечиваются, и тогда удостаиваются великого раскрытия.
Мы во время нашего чтения должны пытаться найти связь между собой. И в связи между собой также почувствовать эту высшую силу. И насколько мы объединимся, это станет кли раскрытием связи с Ним. Если я пытаюсь соединиться с товарищами, я уже формирую благодаря этому кли выше знания, потому что, по моему мнению, нет у меня связи со всеми, я не должен быть вообще связан ни с кем, я один, и все товарищи словно не существуют. А если я делаю связь между нами важнее, чем я сам, я уже нахожусь в состоянии выше своего знания, выше своего желания. И поэтому объединение между нами, хотя оно еще и не пришло на самом деле к отдаче, но оно уже находится в какой-то форме выше индивидуального эгоизма человека, и тогда в этой мере он удостаивается свечения свыше, воздействия света. То есть нет в нашем мире иного средства приблизиться к свету, сделать себя подобным ему, соответствующим ему, чтобы свет начал воздействовать на нас, иначе как с помощью того, что я объединяюсь с другими выше своего знания. И это действие уже устроено для нас таким образом, что мы способны это делать во всевозможных формах. Мы должны осуществить это в какой-то мере с помощью поддержки от окружения. Короче, все устроено таким образом, на самой малой материальной ступени, когда существуют люди, товарищи, группа, когда я, она готова для меня, я для нее только делаю. И нет никого, кто мог бы предъявить претензию, что ему не дали возможности. Потому что даже без разума и чувства, без всяких данных к духовному продвижению, если человек ставит себя как самым простым, малым, самым низким в группе, он из самого материального действия способен начать свой духовный подъем. Просто так, не делая ничего, кроме как, скажем, служить группе. Это истинная форма Малхут Нуквы, когда в тот момент, в состоянии, когда она служит, помогает, поддерживает, выполняет желание мужа своего, она тем самым уже обретает место свое. Так и мы по отношению к Творцу должны делать. Да? Вы говорите, что во время чтения мы должны читать вместе. Что называется читать вместе?
Чтение Зоар имеет несколько уровней. Понимаешь, это книга, которая повествует тебе о всех ступенях, обо всей лестнице, всех ее ступенях. И поэтому чтение вместе, когда поднимаем хисароны, желания, когда эти желания прежде соединяем, и каждый присоединяет свое желание, но он хочет его подсоединить к желаниям других. Так, чтобы в общем все эти хисароны, когда каждый приносит свой, придают такое собрание, такое Сочетание, когда все они собираются и направляются к одной цели. Мы хотим, чтобы Творец раскрылся в нас во всем своем управлении, совершенном управлении нами, так чтобы мы всеми своими килим и сердцем, и разумом пожелали бы его и согласились бы с ним, несмотря на то, что раскроем противоположные нашему эго формы. То, что сегодня не принимается совершенно разумом, ни сердцем, но я хочу, чтобы именно сердцем и именно разумом они не то чтобы были приняты, но я бы принял их выше, то есть выше знания, выше сердца. Я желаю, я хочу получить силы и подготовку, такие, чтобы все, что раскроется мне, я бы согласился с этим до костей. Буквально. Хотя вместе с этим, когда это раскроется, на каждое из мельчайших раскрытий я бы был бы с ним и не согласен, и не хотел бы, и сопротивлялся, и ненавидел бы. И... То есть по своей природе это все противоположно. И это мы должны попросить. Мы хотим новый килим, в которых не то чтобы мы почувствовали хорошо, мы в них почувствуем хорошо именно тем, что приподнимаемся над собственной природой и просто выворачиваемся, мы рождаемся в такое изменение, это такой перегиб, точка бифуркации, перелома. Буквально изменения, принимая его знания. Ну, так вот. И Зор должен нам это сделать. Но мы должны быть в преддверии этого.
Вследствие несогласия, вы говорите, что человек приходит к несогласию. Как это должно представиться человеку, когда он согласен?
Ты никогда не соглашаешься. Невозможно быть согласным.
Но как?
Из-за несогласия, вместе с управлением, вместе с тем, что я ни с чем не соглашаюсь с тем, что происходит у меня в жизни. Я не согласен. Но сейчас мое состояние таково, что я ни с чем не соглашаюсь. Ведь и факт. Почему? Потому что я трачу калории, силы. Я сопротивляюсь. Я преодолеваю. Я принимаю против своей воли. Ничто не дается то, что бы я хотел. Даже самые приятные вещи. Все равно я преодолеваю, я плачу, я восполняю, я что-то делаю все-таки. Не может быть, чтобы что-то произошло так вот, напрямую. Это невозможно.
Так как моя природа?
Так устроен весь наш мир.
Но как моя природа преображается на отдачу, если я никогда не согласен? Сейчас я понимаю, что я не согласен со своим состоянием. Но я, с одной стороны, хочу понять разумом, как он тянет...
Ты хочешь понять? Это тоже клипа. Что ты хочешь понять? Ты хочешь постичь? Ты хочешь. Это тоже клипа, это тоже злое начало.
Я это слышал, но как человек может тогда направить себя? Я ведь хочу сделать что-то, хочу.
И поэтому, несмотря на то, что ты целиком эгоист, и желаешь только наполнить собственный келим. Ты хочешь, и ты устроен так. Так создал тебя Творец. Он вместе с тем дает тебе действие. Действие, не разум и не чувство, механические действия. Поэтому ты и живешь в таком особом, в такой особой реальности. Действие. Передвинь что-то отсюда туда, называется сгула, чудесное действие. Или произнеси какие-то слова. Это тоже сгула. Что значит сгула? То есть ты выполняешь действия внешне руками и ногами. Таким вот образом. И не важно, что ты думаешь. На самом деле, все твои мысли, но и в них тоже приложи усилия. Постарайся, напрягись. Берутся в учет твои усилия. И из всех этих усилий, над ними ты получаешь продвижение. Даже если все твои усилия эгоистические, ты продвигаешься над ними. Потому что ты прилагаешь усилия, ты платишь. Тебе говорят, соединяйся с товарищами. Я не хочу. Да, конечно, ты не хочешь. Но приложи усилия. Приходи, садись, обнимайся, читай. Я ничего не понимаю. Тебе кто-то сказал, что ты читаешь для того, чтобы понять? Нет. Ты читаешь для того, чтобы приложить усилия.
Когда усилия собрать капля за каплей, что раскрывается в человеке?
Как?
Что раскрывается человеку после... Когда все его усилия скапливаются в определенную меру.
Где набирается усилие?
Нет, что раскрывается? Капля за каплей, когда мы прикладываем усилия, да?
Да.
Они собираются в большой счет. И в конечном счете, в конце, если я не знаю, если я не согласен, и в будущем не соглашусь, что раскрывается вообще человеку?
Ты не можешь согласиться, это твоя природа. Конечно же, ты не соглашаешься.
Но ведь, в общем, скажем, я приложил все усилие, как он думает, этого достаточно. Как это раскрывается в человеке?
Я не знаю, как раскрывается в человеке. Если ты меня спрашиваешь, как, я не знаю, но я знаю, что ребенок играется и становится умнее. Какая связь между тем, что он играется, и тем, что он умнеет? Если бы не игрался, остался бы маленьким животным. Но за счет того, что он играется во взрослых, он взрослеет, становится взрослым, умным человеком.
Но и в нашем усилии, когда человек получает мудрость в материальном мире, в нашем виде, это всего лишь человек, а он не чувствует, что это относится к духовному. Я спрашиваю о духовном. Что это такое? Я же не знаю. Как человек, в общем, чувствует?
Как человек чувствует духовное, когда оно облачается в него?
Да.
Он прежде должен получить новый килим для этого. Это что-то, чего не существует. Что-то, что пока не существует. Это все равно, что ты загружаешь новую программу в компьютер. Мы сейчас чувствуем лишь наше железо. В самой простой программе, в которой поддерживается, скажем, это компьютерное железо. Скажем, у тебя есть компьютер и программа, которая связывает все части, ну, в самом таком минимальном варианте. Общая программа задействования, скажем, как DOS. Да? Или Windows. Операционная система. Но Windows нет, это уже... Ну, хоть, ну, предположим, Windows. А все другие программы, это уже что-то новое, что ты получаешь, когда ты получаешь новые келим. Их нет.
Ну, Вы сказали, что человек...
Что может быть такое,
что он может быть иногой по отношению к группе,
когда без всяких духовных данных он может развиваться?
Как что? Как нуква, ага.
Как может развиваться без всяких духовных параметров? Я не понимаю, как человек может развиться без того, чтобы у него была точка в сердце, которая развивает его в конечном понятии.
Я не знаю, но какое тебе дело? Есть у него, нет у него? У каждого человека есть точка в сердце. Хорошо?
Без того, чтобы она формировалась в своем конечном виде, я не понимаю. Точка в сердце, вы нас обучали, что это основа духовного продвижения.
Да.
Если ее нет у человека, может быть испорчен.
И она существует в каждом, только в скрытом виде. У кого-то более открыто, у кого-то менее открыто.
Имеет ли смысл читать про себя вместе с чтением Зора, видеть объединение между нами, а чтобы чтение Зора проходило просто мимо ушей?
Это важнее. Еще важнее думать об объединении и о чудесном средстве, о том, что должно дать мне это чтение, по сравнению с тем, чтобы думать о том, что написано, собственно, в тексте. Но человек должен все-таки быть и в одном, и в другом. То есть и в том, и в другом понимать написанное, понимать имеется в виду постичь написанное.
Костя из Москвы спрашивает, имеет ли смысл читать про себя вместе с чтецом стремление слиться с авторами Зор?
Да, тоже можно.
Элиор из Иерусалима спрашивает, выше знания это является раскрытием центра группы, центра десятки или что-то индивидуальное?
Но это становится индивидуальным. Это и есть новая индивидуальность, в которой я и чувствую собственно свою индивидуальность. Я отрываюсь от осла и облачаюсь в человека, Адама. Адам — это то, что мы собрали в группе, этот образ Адама.
Относительно ответа, когда вы ответили Мутлу, что мы знаем, есть определенная мера, которая наполняется, тогда программа меняется на каком-то этапе. Сейчас мы немного знаем из истории, например, как Рабаш рассказывает о своем отце Бальсуламе, что ему заняло где-то 20 лет, чтобы прийти к постижению. И это является примером меры, которая восполнилась. И... в отличие от этого, Виленский Гаон уже в 9 лет пришел к этому. Есть пример этой вещи? Или завтра может прийти ученик, который через полгода придет к постижению? Есть ли такая возможность, что это достаточно усилия?
Я не понимаю вопроса. А если он за 5 минут заполнит эту меру?
Это я как раз и спрашиваю. Есть такое состояние или это понятие?
Почему бы нет? Дорогой. И мы находимся в очень особом состоянии. Если прежде тебя воспитывали родители,
насколько смогли.
Ну, насколько смогли. Но все, что ты от них получил, помогло тебе для твоей жизни?
Вот результат, да.
Но по результату как раз не очень-то. Но предположим, до сегодняшнего дня мы развивались в нашем эго, которое развивалось линейно. Все время развивалось. И тогда не было проблем получить задействование от прошлых поколений, даже от родителей. Родители обучали меня делать так, а так не делай, это хорошо, это плохо. Посмотри, как это в мире устроено, и так, и так, и так, и так. Я мог от них получить всю мудрость. И мне это помогало. Плюс то, что я сам уже чуть дальше развивался и так и продолжал. Я учился чему-то в университете, и почти мне хватило на всю жизнь. Может, еще есть какие-то обновления, но все-таки... А сегодня мы находимся в состоянии, когда темп просто сумасшедший. И все, что ты учил, ты все время должен учиться. Все, что ты получил от родителей, ты все время должен добавлять. Ты не добавляешь ни в учебе, и не в воспитании. Ты идешь с чем-то совершенно новым. Мир меняется качественным образом, а не количественно. Эго стало круглым. И поэтому мы не знаем, что делать с молодым поколением. Нам нечего передавать им. Ни знаниях. И вообще ни в чем. И здесь у нас проблемы. И поэтому все, что мы сами получили, мы смотрим на них, а они совершенно другие. Мы не можем передать им, а они не могут принять от нас. Это что-то, как звезда с неба свалилась. Все поколение. И мы должны понять, что так и есть. Впервые в истории человечество стоит перед ситуацией, когда оно ничего не передает следующему поколению. И здесь именно мы должны прийти и передать наши знания. Понял? Это называется интегральное воспитание. Оно передает новому поколению правильную операционную систему. Потому что привычным образом, как это было во всех поколениях, родители, страна, общество, они ничего не получат.
Шестой пункт.
О шестом пункте, это хорошо. Мы говорили... Одним предложением. Речь идет о чем? О Малхут. Частями, которыми мы являемся, кроме которого нет ничего. Выше Малхут есть высший свет, в котором есть 9 свойств. Из этих 9 свойств он воздействует на Малхут. И благодаря этому Малхут переживает различные изменения. Системно, как проходит Малхут изменения, она связывается с более высоким парцуфом. Перед ней пример. Например, она связывается с Тифере Дезерампин, ее высший парцуф, и тогда оба они приходят к Тиферет Де, к Тиферет Има. И Малхут становится равной Зерампину по своей высоте. И тогда, будучи равной ей, ему, и получая из Тифера де Има, она получает, она понимает, что не может получать от Има, и тогда у нее претензия. Китруг, ей раскрываются дополнительные хисароны, способность или неспособность. И это как раз хорошо, потому что Малхут начинает раскрывать, чего ей не хватает, из-за чего она не зарампин. Это причина продвижения. Это претензия, это положительная вещь. Точно так же, как благодаря грехопадению дерева добра и зла раскрывается вся надбавка. Этот грех — это все надбавка к той точке, в которой была создана Малхут, чтобы в конечном счете она уподобилась Творцу со всей мощью. На каком основании? На всех этих килим, желание ради себя, которое раскрывается в грехопадении, потом в разбиении килим и так далее. То есть тот этап, когда Малхут растет, понимает, чувствует, именно в своем подъеме в Има, что она включается в Тиферет де Има, тогда она начинает понимать, что она не способна сама ни на что. А здесь должно быть какое-то исправление. И из-за отсутствия этого исправления у нее есть претензия, то есть познание этого зла. Великая вещь. Об этом мы и говорим. Какие хиссароны, какие проблемы раскрывает Малхут в своем состоянии? В своем состоянии для того, чтобы... Для того, чтобы расти дальше. И это раскрытие происходит в неделю сотворения мира, Маасе Берешит, на четвертый день сотворения мира. Неделя — это те этапы, в которые Малхут растет, и как результат этого, последняя часть Малхут называется Адам Ришон, которая сотворяется в шестой день,
И он проходит этапы грехопадения, познания зла и всего такого. И тогда он, как часть основной, базовый малхут, центральный, он готов к исправлению. И если он исправляет себя, то все части малхут, хоть они и сами разбиты, они исправляются благодаря ему. Мы понимаем теперь, где находится этот вопрос претензии Луны, да? Китруг. Снова. Малхут нуждается в исправлении. Теперь, выстраивая ее, свет выясняет в ней, какие есть части, когда она постигнет дающего, какие части развиваются, какие части зависят друг от друга, в какой в основном части произошло разбиение, не в неживой, не в растительной, не в животной, но пока что именно в Медабер, в говорящем это происходит, но пока Малхут в общем познает себя и свою неспособность прямо подойти к исправлению. Она должна быть в этом в каком-то особом взаимоотношении с Рампином и с Биной. Не с Биной непосредственно. У нее проблема, она должна получить от Рампина всю свою форму сначала. Облачить на себя его форму, а потом в соответствии с этой формой, настолько, насколько она получает, принимает эту форму и форматирует себя в соответствии с этой формой Зерампина, в соответствии с этим она может подойти к Има. Это уже значит, что с помощью или посредством Зерампина. А пока, пока и говорится, иди и уменьши себя. Сократи себя. Все. Я снова повторяю, где мы находимся? В конечном счете, в раскрытии Малхут. А потом уже приходит основная часть Малхут, то есть стадия Далет, что в Далет, которая называется Адам, в котором тоже раскрывается ущербная часть, несправленная, которая называется Хава, змей и так далее. И там происходит разбиение, раскрытие. Что такое разбиение? Раскрытие намерения ради себя. И тогда понятно, что если Адам себя исправит, то все остальные части, которые помогали созданию Адама, так они будут исправлены им. Так мы изучаем. Сейчас он говорит об общем Малхут, потом он будет говорить больше в сторону человека. Но нам понятно, где находится Малхут, где Адам, грехопадение Адам решен, претензии Луны и так далее. Не важно, о чем я говорю, ты все время сидишь с поднятой рукой.
Не, сегодня как раз не поднимал руку. О чем претензии Луны? О себе, о Творце, о Зарампине?
О состоянии, из-за которого она не может получить напрямую от Бины. Все остальное мы будем изучать. Это ровно наша тема.
Рав, то, что вы объяснили нам, то, что она раскрывает в связи с Биной,
да.
Можете ли вы немножко объяснить разницу в связи Малхут с Биной и с Рампином?
Ровно это мы и изучаем. Ладно, давайте заниматься. В Зеумро сказано, а Тиферет Има создан Кетер Зерампин, и когда она тоже поднимется туда, ее Кетер будет Тиферет Дима, как и его, как Зерампина, их Ктарим будут равны, и оба будут в одном Кетере, потому что они оба будут в свойстве Тиферет Дима, в единой сфере. Почему? Нижний, приходящий высшего, становится подобным ему. Поэтому оба приходя туда, они оба включаются в Тиферет Деима. И Кетер де Зарампин, и Кетер де Малхут. И не вознуждаются друг в друге, и зон будут равны, как Аба Виима, как нечто единое. Как сказано далее, когда год поднимается и включается в Нецах, то есть Малхут Зарампин, это называется взаимовключение год в Нецах, Нуква находится в одной сфере с Зарампином. И у обоих есть один корень, который называется Кетер, то есть Тиферет Деима. Потому что сфера Нецах, Нецах получает от высшего, то есть Тиферет. И это называется, что оба пользуются одним кетером, как высший Аба Има. Потому что весь смысл того, чтобы весь смысл, что Аба Вима считаются, считаются единым, это потому что оба приходят от одной сферы. Бины де Арихампин. Видите? Я не знаю, почему в Бине Зарампина. Потому что там именно происходит связь с Малхутом и Высшим, с Малхут и Высшей. Бина еще из четырех стадий прямого света обладает связью с Малхут. Да или нет, Нив? Нив.
Трудно мне.
Почему трудно? Откуда у нас Малхут? В четырех стадиях прямого света. Кетер дает. Хухма получает. Бина не хочет получать и решает, что она хочет отдавать. Для того, чтобы она отдавать, она понимает, что ей нужно получать специально. Она строит свою программу Зад-Дабина, то есть из Тиферет-Дабина начинает строиться Малхут. Поэтому Бина называется Высшая Гвура, а Малхут — Нижняя Гвура. Поэтому и Бина, и Малхут — это буква Эй. Поэтому каждый нижний, соединенный с Высшим, он соединен со своим корнем. То есть Бина де Бина или Тиферет Бине. Тиферет, что в Има. В каждом парцуфе, в любом мире. Там это делится на Гальгаль Тейнайм и Ахаб, в той самой точке. Опять. Весь смысл того, что Аба Виима считаются единым, это потому, что оба приходят из одной сферы, то есть Бины де Арихампин. И поэтому в их подъеме в гар Арихампина они делают дивуг на Мазлин, находясь там, на этих условиях. Также они уже... Видно, что они... пользуются одним кетером Арихампина. И все это потому, что Аба Виима — это всегда одна сфера Бины де Арихампин. Оттуда они и берутся. Там их корень. То есть каждый раз, когда Нижний чего-то просит, Высший убегает своему корню, потому что ему больше нечего дать Нижнему. И теперь, когда Нецах Арихампина поднял к себе год, то есть Высший поднимает Нижнего, и Нуква включается в его Нецах, в Зарампина. Зон тоже включается в одну сферу Арихампина, потому что они сделали ровно то же действие, то есть Нецах. Нецах — это Зарампин. Везде он называется Нецах. И поэтому они пользуются оба одним кетером, как Аба Виима. То есть, когда это происходит, видите, когда это доходит до Арихампина, он первый, и он является корнем всех этих взаимовключений Малхута в Бину правильным образом. Пока мы еще не понимаем точно, что происходит, но слышим, что что-то двигается. Из Малхута в Зарампин, из Малхута в Бину. Бина — это Аба Виима. Кихада Навкин, Кихада Шарин, то есть единое. Почему у нас так говорится?
Кихаданавкин-Кихадашарим.
Как один. Показать, что они совершенно объединены, потому что они познают свой корень, единый корень, то есть бину Арихампина. Хорошо, мы услышали. Нам еще непонятно все, что происходит благодаря этому, вообще не особо понятно, но как-то немножко понимаем, как ребенок, который повторяет слова, которые ему говорят. Пока этого достаточно, знает внешний формат.